Так, сегодня 150-е занятие, 150-е. Мы продолжаем тему. Но я, значит, сразу хочу внести ясность. Да, вот хорошо разобрать бумажки, придется эти немножко, но все-таки читать. А, так вот, сразу хочу внести ясность. Идея этого цикла – не воспоминания про жену, а все не воспоминания. Речь идет о написании портрета. Когда слушаешь воспоминания, слушаешь один эпизод, другой, черты характера, никакой внутренней работы не надо, просто слушаешь. Если стоишь перед картиной, хочешь увидеть портрет, должен как-то привести какую-то внутреннюю активность к этому, как-то подключиться к картине. Требуется внутренняя работа, участие. Вот. Так вот здесь портрет пишется как бы по ходу. Если стоит картина, на нее смотришь, ну все перед тобой, и ты в нее входишь. А здесь слушатель должен быть соучастник этого портрета, потому что портрет возникает в процессе рассказа. И чтобы так получилось, надо подключиться к рассказу. Это уже определенного рода искусство. Уметь услышать, слушать, и по ходу этого что создавалась бы картина. Это одно. Второе. Если смотришь картину, ты действительно к ней подключился, имеешь с ней какую-то связь. Дальше надо обязательно прийти еще раз ее посмотреть. Иначе ничего. Уметь связь с картиной надо не ограничиться одним разом. Поэтому такой совет. Тот, кто хочет действительно приблизить картину, это человек, который ушел, а к себе как-то включить свою жизнь, надо занятия слушать, ну, два раза точно же. А потом, через 2-3 месяца, когда цикл кончится, еще раз прослушать весь цикл. Вот так смотрятся вещи, так смотрятся картины, и здесь так же. Но это если человек настроен серьезно и действительно хочет иметь у себя этот портрет, чтобы он был с собой. Ну, хорошо, теперь мы приступаем. Ну, пишем портрет, так? А я выступаю в роли художника необычно. Пускай. Никогда не думал, что буду художником. Никогда. Ну, жизнь заставила. Меня Изочка приучила к живописи. А сейчас я пишу ее портрет и расхлёбываю то, что она сделала. Ну, хорошо. Значит, теперь к делу. Линия жизни человека. Она из определенных событий складывается. И каждое событие есть результат проявления внутреннего мира человека. Дальше внутренний мир может быть разных уровней. Это может быть высоким, или средним, или не совсем средним. Это может быть глубоким, или не совсем глубоким, поверхностным. Разные есть варианты. От чего это зависит? Высота и глубина внутреннего мира. Интересный вопрос. Мы же люди. И вот общий вопрос, от чего зависит глубина и высота внутреннего мира. На самом деле это две вещи, связанные между собой, две стороны одной медали. Высота и глубина. И название этой медали – душа, нишама. Ну, что касается высоты, тут это очевидно, потому что высота человека – это связь его с небом, со Всевышним, и тут идет через душу, тут однозначно. Глубина, почему это тоже определяется именно душой. Например, глубокий человек, почему глубокий внутренний мир. Но это зависит именно от нишамы, так в голову не приходит. Но объяснение такое, обозначенное на Рамхале. Что значит глубокий человек? Это глубоко воспринимает вещи. И он вещи воспринимает поверхностно, значит, не глубокий. Это очевидно. Вот от чего зависит глубина восприятия. Концепция Рамхаль такая, когда мы, это мы изучали на одном из занятий, может, на двух, когда говорили про дату. Когда человек воспринимает, постигает какую-то вещь и соединяется с ней на уровне своего разума, тогда эта вещь может переходить к нему внутрь и как-то фиксироваться в его душе. Почему? Ну, у него такая концепция, что человек сделан по образу и подобию Творца, там же образ и подобие творения, поэтому в душе есть отклик на все вещи в творении. Поэтому постижение какой-то вещи, если оно действительно постижение, это когда вот эта вещь входит и пробуждает какой-то вот пункт в его душе. Ну, отсюда глубокое постижение, действительно постижение предмета. Тогда душа постигает. Не просто разум. Поэтому глубина зависит от души тоже. Так. Значит, теперь переходим уже к жене. Ну, она была человеком и высоким, и глубоким. Причем она в этом смысле была уникальной. Ее высота и глубина имела специальное зрение внутреннее. И не только это, мы еще в эти области пойдем. Но на протяжении молодости она точно считала, что она как все люди. И сука, она как все, все люди, как она. Это был ее вот такой нормальный взгляд. На каком-то этапе она стала осознавать, при моем участии, что она не совсем такая, как остальные. И уже за где-то последние годы, пребывая здесь, мне это было уже очевидно. И она действительно считала себя, что я не... Она мне говорила, я не такая, как люди. Это была ее самооценка. Она могла понимать вещи объективно. Было у нее такое видение. Она воспринимала себя в каком-то смысле отрыве от всех людей. Я не такая, как все люди. Тут не было никакой претензии на высоту или глубину, не об этом речь. Хотя именно в этом и было дело. Но это не была ее терминология. Не такая, как все люди. Я чувствовал свою отдаленность в этом смысле. И ее видению можно на 100% доверять. Дальше при всем том, значит, вот строки из ее последнего стихотворения, последний переезд, как там идет. Неизвестно, какую же площадь не небесно видели Джек. Наверное, что-то попроще, без претензий о человеке. Это тоже была ее самооценка. Наверное, что-то попроще, без претензий я человек. Она писала о себе. Вот это интересно, две вещи совмещаются. Я не такая, как другие, и в то же время. Я простая и без претензий. И обе вещи вот это самовосприятие. Как эти две вещи могут вместе ужиться? Только не выключайте, пожалуйста. Я вам могу кофточку дать. Знаете, вот сядьте вот сюда или сюда, тогда не будет на вас злиться. Иначе мы задохнемся. Вот сюда можно сесть. Иначе мы задохнемся, здесь окна закрыты. Так. Так вот как эти две вещи могут вместе ужиться? Разное. Это пример ровности в предельном ее выражении. Когда с одной стороны человек сидит, видит, что он не такой, никакого возвышения в этом нет, он это видит. В то же время он сам про себя видит, что он простой и без претензий. Вот предельное проявление скромности. Дальше просто не бывает. Люди ее воспринимали не как, что она отделена от них, а что она простая без претензий. Вот так она смотрела в глазах людей и детей тоже. Ну, в смысле, ее не знали. Так и воспринимали. Она была своя, простой, без претензий. Она на самом деле была такой. Так она и воспринималась. У нее было чувство юмора, однажды она вот так пошутила. Значит, я прихожу днем из Ишивы домой, ее нет, на столе записка. Она в записке объясняет, куда она пошла, чтобы я не волновался, какая черта у нее была, чтобы не волновались. Вот она написала, и подпись идет, и жирная точка, и скобка слова точка. Получается иточка, и точка. Ниточка. Вот так она пошутила. Вот это она и была. Никакая не Рэббитсон, никакая там еще что-то. Ниточка, точка. Все, чувство юмора у человека. Так, значит, двигаемся дальше. Мы на прошлом занятии говорили о том, что у нее был интерес к людям. И сейчас будет доработка этой детали портрета. Значит, когда человек художник рисует, бывает так, что ему надо доработать какую-то деталь, правда? Вот сейчас будет доработка вот этой детали, что ей были люди интересны. Значит, что лежит в основе? Всевышний создал творение. Творение интересно, что он это сделал. Дальше творение состоит из разных предметов, явлений. Значит, они не с бухты-барахты, их Всевышний сделал. Значит, они интересны. Это объективно творение интересно. Назвал мало иметь интерес к творению. Например, хорошая очень картина, интересная, очень хорошая. Человек приходит, один имеет к этой картине интерес, какое-то живое касается, а другой нет. Вот чтобы творение было интересно, надо иметь какую-то силу в себе, чтобы оно стало интересным, а объективно интересно. С живописью. Ну, вот у человека есть художник, когда рисует, пишет картину, у него какая-то вот эта живописная струна есть. Но свое такое живопись выводит наружу. Зритель, не тот же самый коях, коях живописи. Просто он не имеет мастерства и умения, и там таланта выводить это наружу. Чтобы воспринимать, он должен иметь эту силу, иначе не получится ничего. Картина интересна, если у тебя нет этого коях живописи внутри, ничего не получится. Так же и к творению. Творение интересно. Но если у тебя нет вот этой силы интереса к творению, оно не будет интересно. Будет интересна живопись, будет интересна математика, литература, спорт, что угодно. И на чем основан этот или тот или другой интерес. Если вот этот коих животной души человека, то будь то живопись, или поэзия, или наука, что угодно. В животной душе есть вот коих, который делает интерес живым. Творение должно быть то же самое. Он этот коих живой по отношению к творению. Тогда творение будет интересно. И если интерес есть к творению в целом, значит он будет интересен к тому и третьему, и пятому явлению, потому что все части творения. Мне было интересно, и абсолютно все было интересно. Наверное, были какие-то вещи, которые не вызывали интерес, может быть, там статистика, это еще, но мы не про это говорим. А то утром происходило, просто проиллюстрировать эту вещь. Ну, я на самом деле сам не наблюдал это, но я гарантирую, что так оно и было. Какие-то фрагменты из этого до меня доходили. Значит, утром она пробуждается. Ну, требуется некоторое время прийти в себя, потому что большинство ночей было ужасных. Она чувствовала, что она может себя собрать, как она ела в кучку, вдымала тело и на каком-то этапе выходила, скажем, в вот эту комнату. И проходило следующее, происходило. Она смотрела на стол, на стулья, на подсвечник, на стеллажи с книгами, на картины. На эту она не смотрела, на эту голову, что она была для нее врожденной. Но на ту она каждое утро подходила вот к той картине, «Восхождение» называется, и какое-то с ней отношение имела. И так с этими предметами. По-видимому, она внутри приветствовала вот стулья, стол, все эти предметы, что ли, вот вы здесь, и я сюда к вам пришла. Картина вот, ну, какая-то сегодня, такая, как вчера, или уже что-то по-другому. Вот когда она, так сказать, осмотрится в комнате, вроде все на своих местах, как должно быть. Вещи по-прежнему, значит, в своем репертуаре. А может, что-то изменилось уже, кто знает, иногда пространство меняется. Знаешь, она следовала к этому большому окну, в стену, смотрела туда, что перед глазами, это деревья, дома, небо. Все ли здесь в порядке в этом творении? Да, оно на месте. Но, может быть, сегодня что-то и по-другому, там, не обязательно, может, что-то изменилось, вещи меняются, она могла это чувствовать. Вот это был обход утренний, входила в жизнь, в день свой. Никого не было вокруг, она входила в творение. А дальше вот этого коих интереса к творению есть, естественно, своя специфика. Не просто интерес к какому-то конкретному проявлению творения, будь то живопись или еще что-то. Это специальное какое-то образование внутри человека, когда он имеет интерес к творению в целом. Автоматически разным предметом. Вот сейчас мы будем говорить про это. В чем специфика этого, этой силы интереса к творению? Тут несколько будет аспектов. И первый из них – это обособленность вещи. Человек воспринимает вещь обособленно. Значит, обособленно. Это противоречие логически. Если это творение в целом, ты должен вещь рассматривать в связи с со всем остальным. Нет, он смотрит на вещи, это как изолированные от других. Она существует сама по себе. Как это увязать одно с другим? Объяснение такое. Если человек имеет свое эго, выраженное активно, собственное «я», он центр творения, И творение для него, в общем-то, не существует. Существует он. И творение как что-то еще вокруг. Он имеет дело с творением, он имеет дело с собой. Если человек этого нет, да, у него есть возможность разглядеть творение уже дальше. Но что такое творение? Что такое эта комната? Вот есть разные предметы. Есть комната, и стол, там, подсвечник, стулья, картины, книги. Это все элементы комнаты. То, что заполняет также творение. Творение. И в нем есть, вот оно чем-то заполнено, всеми созданиями и явлениями, все, что с ним приходит. Это наполнение творения. Дальше. Когда смотришь на одну вещь, которая в творении, ты видишь, что эта вещь отличается от соседней. Если у тебя свое «я» впереди всего, то ты не будешь видеть, кроме себя, вообще ничего. Но по мере вот, убавления своего «я» возникает видение остального. Смотришь на вещь уже, она не такая, как другие. Она воспринимается обособленно. Это вот свойство, коих творение, видит творение в целом, значит, воспринять каждую его аспект обособленно. Это не отметает того, что есть общий взгляд. Место вещи в творении – это другое же. Это две вещи, существующие вместе. Ну, первое – это обособленность вещи. И в этом смысле есть индивидуальное отношение к предмету, и тем более к человеку. Тем более при его видении она видела человека изнутри, как мы говорили. Это вот был индивидуальный интерес. Звучит как бы общий. Конечно, у человека должен быть индивидуальный интерес. Мы про это слышали много раз. Но вот за этим стоит вот это индивидуальное восприятие. Он не такой, как остальные, он вот такой. Дальше это общая концепция. Но у жены было в этом смысле какое-то, я бы сказал, отклонение от нормы явное, серьезное. В этом индивидуальном отношении. Я бы сказал, на уровне патологии просто. Но поясню, что имеется в виду. В Америке есть такие большие универмаги. Может, и здесь есть, я просто не хожу уже здесь, бычал, большие. Вот она когда попадала в такой универмаг, у нее просто голова сразу начинала идти как-то не в ту сторону. Она ощущала, что все эти вещи, они на нее валятся, никаких людей не было. Весь эти, все раз и на нее. В голове происходило какое-то смещение. Это не было людей, если такое еще людное место, где все они движутся по принципу броуновского движения, там вообще конец. То еще силовые поля людей воздействуют, это посильнее, чем пищи. У него было такое свойство, на уровне физиологическом просто, вмещать в себя творение, как это проявлялось по отношению уже к людям. Она имеет дело с человеком. Он попадает в ее поле моментально. Он не отдает себе этот отчет. Он чувствует связь с нею. Почему? Потому что она таки взяла его к себе, в свое поле. И на самом деле это случалось абсолютно всегда, в ее жизни было только два исключения. Да это не сработало, и она очень удивлялась, почему так. Она говорит, я не имею внутреннего контакта с этим человеком. Одна женщина вот в Израиле, другая там в Америке. Она просто удивлялась, как это могло произойти. Феномен. Нормальная ситуация, она встречается с человеком, он уже в ее поле. И здесь было еще обратное. Так. Не только он в ее поле, но и она еще в него входит. Значит, тут тоже ее уникальное свойство было в том, что она все делала, как она говорила, ее терминология. Я все складываю в свое сердце. Абсолютно на все, что бы она ни делала. Читает что-то, она туда погружена. Концентрацию я могу только позавидовать, такую концентрацию. Если бы не такой концентрации, когда я изучаю Гемору, но все прекрасно было. У меня тоже есть концентрация, но она была, в общем, на уровне. Смотрит компьютер там что-то, все, она там уже. Делает что-то, она в этой вещи. Она могла погружаться. Так же, как мир в нее приходил, вот все эти вещи на нее обрушивались. А другая сторона той же самой медали. Она изнутри могла прийти в ту вещь. Она говорила, во всем я участвую со своим сердцем. И вот эта живая связь, которая возникала между нею и человеком. Как бы в ее поле. И не просто в ее поле, а он как видел, что, ну, мягко говоря, он ей не безразличен. Там в нем была просто. Дальше. Если были такие, ну, встречались люди, с которыми она поддерживала постоянный контакт. Либо здесь, уже в Израиле, либо из Америки были на связи постоянно, хотя она была уже здесь. Дальше у него вот с такими людьми было, как правило, интересное свойство. Она под них подстраивалась. Это происходило непроизвольно, не то, что нарочно это хотела. Она была такая, как тот человек, с кем она имеет дело сейчас. Я не знал, с кем она говорит по телефону, если это было. Но по тому, как она говорит, я уже догадывался определенно, вот с кем она говорит. Она была на волне того человека. Человек имеет какую-то волну, она становится на его волну совершенно, так сказать, естественно. И вот такой есть, может, что ли, кто такой слон? Ну, один подойдет к слону, много обхватит, вот этот слон как столб. Ой, за хвост, за хобот, вот какой слон. Поэтому люди, которые вот с ней имели вот так дело, и она посылалась по их волну, они ее не знали. Они думали, что она вот такая, как их собственная волна. Другие люди, другой человек воспринял ее по-другому. Вот они уникальные свойства быть на этой волне человеком. И вот это общение с человеком, оно питало эту человеку, что она вкладывает сердце. Теперь немножко так отойдем в сторону от этого и посмотрим, что получается. С одной стороны, она связана со всеми элементами творения. Есть к ней живой интерес. С другой стороны, она питает эти вещи. Тем собой, сердцем, как она говорила. Я сказал, душой своей. Она это называла сердцем. Это, кстати, очень интересная терминология. Это правильный термин на самом деле. Почему? На физическом уровне. У человека много органов и воли. И каждому идет кровь, дает жизненную силу. Откуда? От сердца. Сердце действительно питает этот мир человека внутренний. Вот у нее было это место. С одной стороны, она связана со всем в творении. А это значит, она находится в центре творения. Центр связан с элементами системы. Поэтому он и центр. Моше Рабейну его душа была центральная в Амисраэль. Почему? Что по созданию он был связан со всеми душами. Нидраш про это говорит. Это одно. И второе, она не просто в центре, она еще питает все, куда бы она ни обращала себя. Ну, я бы сказал, это вот Всевышний Слово Насе Одам Пацалмейну Кадмусейну. Где он человек по образу и подобию? Он сделал по своему образу и подобию, поставил в центр творения, что Всевышний центр всего. Вот в творении есть человек, Адам, который выполняет его функцию, питает творение, находится в центре этого творения. Вот ее место, на ее уровне. Но это вот то место, которое отвечало замыслу Творца. Не то, что она это как бы придумала, вот она так жила, это у нее очень просто было, по-другому. Это ее форма существования. Человек так дышал на уровне творения. Так, теперь, значит, пойдем в сторону углубления уже. Обратимся к Хумаш. 24-й перек, 51-й пасук. Это когда Эвот Авраам и Лезер взял Ривку. Там была целая история, но в конце было так уже. О таком Ривка, и встала Ривка, Мироусепа и девушки ее, и сели на верблюдов, и пошли за человеком, и так далее. В этом пасуке есть определенная проблема, которую комментаторы, в общем, еще внимания не обращают, но она очевидна. Значит, Эвот Авраам берет жену так. Причем тут девушка? Зачем это? Она поехала, и вот девушки еще с ней. Почему это? Там очень интересный вопрос. Здесь идет информация про Ривку. Маша открывает, вот Ривка жила в том месте, где она была. Там у нее были связи с людьми. Это вот эти девушки, с которыми она была связана. Она идет, и она не оставляет девушек там. Они вместе с ней. Им абсолютно нечего делать около Исхака. Ни их уровень, ни их поле, и вообще там не к этому дело. Как пасук и говорит, смотри, смотрим снова в пасук. Встала Ривка. Ну, встала, не физически встала, это вот было духовное восхождение, она идет в другой дом уже, в другое пространство, никак удобно. И подружки ее сели на верблюдов и поехали Ахары и Хаиш, за Иш, за человека. А дальше посыл, что говорит? «Ваиках аэвот эс ривка». И взял эвот ривку, ваейлах. И он пошел. То есть он взял только ривку. И пошел он, Ицхак. Девушки абсолютно ни при чем здесь. Это не их путь совсем. Но в чем их роль здесь? Вот чтобы пока, их, скорее всего, их прямо не было. Но Хумаш нас учит тому, что это был человек, такая душа, которая имела контакт с теми, в том месте, в котором она жила. И она не оставляла этих людей, они были с ней. Видочка, когда приехала сюда, в Израиль, те люди, которые там остались в Америке, она их не оставила. Как они там были внутри ее, так и здесь они были внутри ее. Хотя они жили там. То, что здесь пасук имеет в виду. У нее был свой путь сюда, в Израиль, а не там. Тем не менее, она взяла их с собой, этих верблюдов. Дальше есть другой пасук, Шемот уже. Там идет речь про Моше Рабейну, когда его вынуждена была сестра отпустить в эту реку, в Тейла. И дочь Паро вышла к реке. Вот про это пасук. И спустилась Бас Паро, дочь Паро, значит, окунуться, помыться в реке. Венраусеха, Лохус Ал-Иде Хайор. Вот то же самое слово девушки. Идут к этой реке. То же самое слово. Причем тут девушки. Мы на отношении между Моше Рабейну и Баси. Баси – это имя Бас Паро. Интересно. Есть Мидраш, который объясняет, что девушки, которые здесь, в этом пасуке, они шли на смерть. Надо понять. Первое, как Мидраш выяснил, что они идут здесь на смерть. Девушки идут к реке. Вот что говорится в пасуке. Но как здесь сказано? Алхоус. Без двух букв ВАВ. Две буквы ВАВ отсутствуют. А ВАВ – это канал шефа. Девушки не получают шефа. Это довольно странно, потому что они идут вместе с Басье. Имя Басье расшифровывается так. Бас Юткей. Бас – это дочь. А дальше идут начало имени Всевышнего. То есть это очень высокая душа была. И было что предложить этим девушкам. Но они не приняли от нее. Эти две буквы, она могла дать, но они не могли принять, у них этого канала не было, к ней подключиться. Они идут на смерть. Дальше посмотрим. Гематрия этого слова «холхоус» 555. 555, мы как-то на занятии изучали смысл этого числа. Он относится к пятому дню творения, сотворения мира. Кстати, 555 – это три пятерки подряд. Он относится к пятому дню. Что было сделано в пятый день? Рыбки, птички, на этом физическом уровне. Но помимо этого, смотрите, что было сказано, что говорит пасу. Ваивра элуким эс атанинин. Атанин. Каких-то двух эльдолис. Двух каких-то, два большие существа. Танинин. Гематрия – это слово «таниним», а «таниним» – это 555. Что это за существа? Ну, мудрецы объясняют, что это Лилит и Самуил. Два главных ангела у сил Трахра. Это вот негативная сила. Вот это, куда девушки пошли, Халхоус, имеют ту же самую гематрию – 555. Это дает Мидраш основание сказать, что они идут на смерть. Так вот, получается, эти девушки, в случае с Ривкой, там никакой смерти не пахнет. Может, они жизнь получают от нее. А здесь, в Египте, Мицраим, наоборот, имея в виду вот эти два псуким, переходим к жене. Я уже сказал, что она, когда имела дело с людьми, она брала человека к себе. И в поле он там оставался. С другой стороны, были люди, которые когда-то были в ее поле, а потом перестали существовать. Она с ними продолжала иметь контакты, но они уже не знали, кто она такая сейчас. Она с ними продолжала контакт на уровне своей животной души. Тут человек был с ней, он и остался с ней. Но это уже другая жена, другая это была. Тут были две группы людей. Одних, которые она брала свое поле на уровне своей действительной души, а других на уровне животной души. Это вот два уровня хумаш. Один, который с Ривкой, другой, который с Басси. Которые Басси, они были рядом с Басси, они ее получали. Это не было Юткей. На уровне животной души она им давала. Да, мне будет жизнь. Это путь вниз. Вот в ее жизни, в жизни жены такие, я знаю про три такие женщины. Две – это ее учительница, одна классная руководительница до 8 класса, и вторая в старших классах. Она с ней была очень тесно связана, когда училась в школе. Одна из них переехала, которая из старших классов, в Израиль, она же ушла из мира. Пока она была, я то с ней поддерживала контакты. Другая сейчас в Германии находится, в таком городе, и вот пока я это была, она с ней каждую неделю по скайпу разговаривала. Исключительно до той. Самой ей абсолютно ничего не давала. Не могла оставить человека. И третий пример – это ее лучшая подруга по России, которая, в общем, тоже какие-то отношения были, но это уже совсем другое то, что было там. И следа не осталось. И мне она их не бросала. Это вот те две группы девушек, про которые говорит хумаш. Так, теперь, значит, продолжим изыскание в плане сравнения этой Ривки. Еще этот эпизод в хумаш, когда Ривка поит верблюдов и Лезер. Что происходит? Она черпает воду из колодца. Аризал поясняет, что здесь колодец – это вот специальное место восьмого уровня, от которого идет шеф. Это посуду надо читать на духовном уровне. Перед ней 10 верблюдов. Она поет, сказала, посуд всех напоила. Не сказала каждого посуд, а сказала всех. Ну, если всех, значит, я слышу, что каждого. Тем не менее, посуд вот сказала, это употребило слово «всех», что здесь имеется в виду. Каждый воспринимается как элемент целого. На каждого напоила. Но за этим стояла вот концепция общего. Эта вещь вписывается в творение. Дальше. Верблюдов было 10. 10 – это полнота творения. Ривка стояла в центре творения. Все 10 суров, вся полнота была под ее наблюдением. Она давала вот этот свой коях. Поила вот этим источником, шефа, который сверху, который воспринимается душой. У нее был контакт с творением на уровне ее души. Ну, и это вот то же самое на самом деле было. Дальше она не только верблюдов поила, она его тоже напоила, человека. Есть интересный момент. Здесь дополнительная информация. Она наполнила человека и животных. Вот о чем говорит хумаш. Есть такой пасук в Таилим. Одам Адам Убехейма Таушия Ашем. Человек и животное спасают Ашем. Странный пасук. Ну, человек, я понимаю, что спасти есть, от кого спасти. Врага есть, враги есть. Но животное, от кого спасать корову? От волка, что ли? Ты уж нечего делать, как сказать, корову от волка или мышку от кошки, что ли? Понятная часть. Водом и бхейма ташиадыма. Ашем. Ну, странно. Он объясняет следующим образом. Опираясь на ситуацию в Ганейден, там был Адам, Ава, были животные, которые разговаривали. Меч разговаривал Нахаш. Другие тоже животные разговаривали. Рамхаль говорит, что те животные, которые были в Ганейден, они были на уровне людей, которые сейчас. Кто спустился на уровень вниз? Так вот, мудрецы объясняют пасук. Он убегает Аши Ашен. Говорят, тут есть у людей разные уровни. Адам – это название души человека. У человека есть разные имена. Адам, Иш, там, Энош, Гевер – разные слова. Но вот название души человека – это Адам. Это пнемиют, внутренняя часть человека, внутренний человек, высокий уровень человека. И человек, который живет на уровне своей души. Могут быть другие уровни, меньше, чем этот. И тогда вот для обозначения таких людей, которые живут не на своем этом верхнем уровне, не на уровне своей души, тогда, по сути, Давид ха-Мелех использует слово «бехейма». Это не как оскорбление, это констатация факта, человек на уровне меньше того. Вот и называется так Бехейма. Есть люди, которые живут в мире, смотрят только, где бы заработать деньги. Как корова идет, и смотрят, где тут трава. Голову наверх не поднимает. Таких полно людей. и не смотрят вверх совсем. Они как бы на четырех ходят. Или должны на двух ходить. Вот так вот, пасук говорит, царь говорит о том, что Всевышний заботится о людях любого уровня. Вот смысл этого пасука. И здесь что делает Ривка? Она поет этого Элеза человека, животных. Это вот этот пасук, на самом деле. Она питает собою людей разного уровня. Не просто охват творения, еще по уровням идет. И здесь интересная информация об этой душе. Она была настолько высокой и сильной, что любого в творении она могла напоить своей души. Ну, это не встречало любых людей в творении, но из всех, кого она встречала, ни одного, кого она не могла удовлетвориться. Это интересная характеристика Ривки. Сила как бы души. Любого. Ну, у нее муж был не из простых, Ицхак Авину. Жил бен Йосеф в конце. Тем не менее. Кстати, сейчас, секунду. Интересный момент. Да, кстати, вот этот пасук и есть про них. Это 14-й пасук. Смотрите, что говорит пасук. Ривка ему говорит Элиэзеру: «Шесей, пей, пеган агмалеха», и тогда «я напою». «Шесей». Давайте посчитаем гематрию этого слова. «Шесей». Это будет 705. 705. И плюс три буквы этого слова. Получается 708. Смысл этого преодоления трех букв самих по себе. Буквы — это корень этого слова. Есть гематрия, 705, а есть корень, сами буквы, из которых это слово и остается. Их три. Поэтому, как бы, когда читаем вот таким образом гематрию этого слова, мы прибавляем корень здесь, само это слово. Получается число 708. Она ему говорит: пей. 708, что это за число? А чем она его поит? Водой, которая идет вот с того восьмого уровня. Это шефа, ну, Ганейден. Число, отвечающее Ганейден, 500. Тут лет надо пройти, чтобы туда попасть. Вот у нас 708 и 500. Какое число между ними? 208. Это гематрия слова Ицхак. Это вот то, что мы сейчас и говорили. Она поет человека. Кого? И Лейзер, ну ладно, это здесь. Но на духовном уровне кого она поет? А число показывает. Из подключения корня здесь возникает Ицхак. Мужа своего, и верблюдов, других, что у нее впереди. Он действительно выше. Вот и скрыто объяснение этого пасука. Я говорил, что у нее хватало силы на любых, вот здесь мы видим, на Ицхак тоже хватило. Так, дальше. Чтобы пойти дальше, я сделал некое отступление. У нас было на занятиях концепция двух чисел возникала, 200 и 100. Возникало это как 200 – это переход в другое измерение, а 100 – как это одна ступень еще в этом измерении, в этом пространстве. В этом пространстве может двигаться одна ступенька – это 100, другая ступенька – это 100, третья ступенька – 100, изменение на 100. Но перейти в другое пространство, в другое измерение, надо уже применить число 200. Если мы посмотрим на эти два числа, 100 и 200, по-иному, по другим углом. Когда Творец сделал Адам, он сделал очень высоким. Голова до небес, говорит Гемара Хагиг. Ну, он не был каланчой, это не дядя Стюпор. А имеется в виду, что вот его духовный уровень достигал до небес, то есть проходил все пространство, то творение. И человек, который по размеру равен творению, он связан с корнем творения, естественно, причем с восьмым уровнем. То есть он связан с числом 200, или другое измерение. Но у Адама, Лахава, внутри него, это 100. Ну, на число 100 и 200 можем посмотреть, как 100 – это вот Хава, это жена. И действительно, для специальных случаев, для больших душ это работает. Для жены подходит число 100. Так вот, значит, это запомним. И дальше будем вот это, значит, развивать концепцию, исходя из этого. А Ривка говорит такую вещь, что Ривка, она сделала тикун на хет хаве. Он не поясняет, в чем именно это состояло, просто вот упоминает этот факт. Может, в каком-то месте объяснил, я просто не знаю про это. А Исхак, он сделал, соответственно, исправление греха Адама, когда он подставил свою шею на мизбеях, Акейда. Таким образом, Ривка делала тикун хава. Вопрос. Из того, что мы сейчас читали, можем это понять, что делала Ривка. Она поила творение. Чем? А вот точно, когда идет с восьмого уровня, шефа жизни, Гадейден, что делала Хава, она тоже напоила творение. Только чем? Исхада от Овера. Что говорит пасук? Пасук говорит, Батитейн, Лаиша, ну, Дам Лаиш, ему, там последнее слово, Виохал. Она дала также мужу, Гам Лаиш, и он съел. Зачем на слово «гам»? Так же. Не только ему, так же ему. Кому еще? Тут явно сказал, что кому-то еще тоже дала. Кому-то и так же ему. Кому еще? По-моему, объясняют животным всем. Весь мир, и человек, и его муж, и животные, все творение пошло вниз. Она всем дала покушать. Не надо думать так, что вот там была кормушка какая-то, они все к ней прибежали. Это примитив. В каком-то там смысле, в каком, вот можно почитать «Завесы бытия» там, или «Оттянут к тайному», там объясняется, в каком. Она их накормила, она их дала им это питание. И мужу дала. Что Ривка сделала? Она тоже давала питание творению. Но, вот мы видели, как она Исхак напоила. Как она творение поила своей душой. Точности наоборот по сравнению с Адамом. И Хавой. Хава принесла смерть, она принесла жизнь, несла жизнь. Вот исправление. На личном уровне она тоже так же поступила. Хава, она умертвила своего мужа в каком-то смысле. Она сама уже стала смертным и его повела за собой. Она как бы напустила на Адам, на мужа, змея, Ахаш. Отраву это дала. Что делала Ривка? Она отвела Исав от Ицхак. Вот эта история с брахой, она так сделала, что браха не пошла Исаву. Исав это символ Нахаш. Она его отвела от Исхака. Если бы на самом деле браха туда пошла, он был уже связан с Исхаком, муж ее с этим Исавом, хорошо бы у него это не кончилось. Она его спасла. Хава мертвила, Ривка наоборот. Дальше. Значит, давайте смотреть на числа уже в плане всего исправления, Ривка и Хава. Тоже мы эти два числа, вот сейчас уже складывается. 307 – это Ривка, и 19 – Хава. Сколько получается? Ну, 307 и 19. А?
326.
326, так? 326. 7, 19, 326. Что это за число? Мы говорим о Ривке и Хаве вместе. Это исправление греха, который был в Ганейден. Одна повела это число вниз, а другая, наоборот, восстановила его. Так вот, если мы обратимся к тому, что 100 – это жена, как мы говорили, 200 – это вот общая концепция, другое измерение, а 100 – это жена. Тогда 326 представляется как 100 плюс 226. А 226 – это гематрия Мишлея бен Йосеф. Мишель бен Йосеф. Это у нас было, а еще не было в нашем коллективе, и поэтому там это 200 раз это имя, это число встречалось уже, 226. И вот мы получаем проекцию на конец времен. Ривка Хава, исправление греха. Та Ривка кормила верблюда, дала эту шефу. В конце тоже будет проекция. Гилгуль Исхак, это вот 226, Мишель бен Йосеф. Гилгуль Ривки, ну, очевидным образом, это будет его жена. Мы не знаем, что это за люди, но вот так выходит. Вот здесь мы это получаем. Это 326, который соединяет Ривку и Хаву, имеет вот это 100, жена того, который 226 уже в конце времен. Одно дело было поить давали за шефы жизни, а что было в конце времен? На каком уровне там шло исправление? Это уже вопрос. И мы потом увидим, на каком уровне там шло вот этот исправление секунд делался. Он был, число это показывает. Небольшое отступление снова на эту сторону бытия завесы. Иточка, когда была вот в последнем госпитале, она говорила, мне нужна другая палата. Переведи меня в другую палату. Какая тебе палата нужна? 226. Люди считали, что они в своем разуме. А вот и вот такая палата, другая просьба была. Поместите мою кровать в центр палаты. Ну, зачем? Человек был в центре творения, поэтому. А, ты же не в своем разуме. Это был разум, который не функционирует по этим законам. Вот у него эти идеи возникали там. И этого хотелось. Хотелось своего места в творении. Так, давайте дальше смотреть, что получается здесь. А, значит, это 326, концепт исправления греха Хавы. Дальше Ривка все делала, а как она делала? Как она поила верблюдов? Маш говорит, поспешила с этим кувшином, побежала колодцу и назад. Вот там, где слова «поспешила», «побежала» несколько раз употребляются. Они постоянно идут. Почему? Что она бегает? Куда она спешит? Зачем Хумаш это повторяет все время? А это ее характеристика. Она делала вещи живым образом, вкладывала свое сердце в это. Она вот это дело, она была погружена в это дело, бегала, спешила, быстро, 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 чтобы их всех напоить. Ничего другого не было в этот момент. Это она вошла вот в это дело свое всем своим сердцем. А видишь, жена, она тоже в каждую вещь, которую она делала, она свое сердце вкладывала и входила туда. Но здесь то же самое. Гематрия слова «сердце» «лейх» – 32. Так давайте сложим 326 и 32. 326 – чиновное исправление греха. И делала она это, вкладывая свою душу. Она душой поила, сердцем. Так сколько получится? 358. Гематрия слова «меших». Мы явно идем в конец времен. С одной стороны, пасук говорит про то, что там произошло у колодца. Лезер, Ривка. С другой стороны, информация идет на конец времен, исправление греха Адама и Хавы. Это вот сила Хумаш. Говорит одновременно, связывая вот все творение, Адам, Хава, начало, праотцы, начало народа и конец времен. И все в одном посылке. Книга с неба пришла. Теперь, как это уже выглядело в конце времен, мы говорили. А как они исправляли Исхак и Ривка в конце времен грех Хавы и Адама? Ну, вначале было сказано, что вот она поила, а он свою шею под нож подставил. Это был секунд, как Аризаль объясняет. Что написано про конец? Прошел пророк Ишайю. Мы этот отрывок изучали уже, но сейчас мы его снова прочтем. Речь идет про Мишея бен Йосефа здесь. Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня на ком явилась. Пророк говорит, что кто бы поверил тому, что вот происходит. Ну, пророк находился в этом другом пространстве, он не глазами этих людей, которые мы сейчас смотрим, значит, а из того пространства смотрит, видит этого человека, Мишея бен Йосефа, говорит, кто бы поверил, что это он? Никто не может поверить. И взошел он, как росток, и как корень, из почвы сухой. Не видно в нем ни красоты. И видели мы его, но не такой был в нем образ его, чтобы плеститься им. Субъективно этот человек был непривлекательным абсолютно в духовном плане. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и изведавший болезнь. Это интересная информация про Мишея бен Йосефа, она у нас возникала. Изначально Хакодеш Боргу дал ему болезнь внутреннюю, как про это пророк говорит. Страдалец, изведавший болезнь. И как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Никакого значимости в творении он не имел в поры до времени. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. Это замысел Творца. Он должен был страдать, чтобы поколение могло выжить. Это не было понимаемо никем. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Взгляд как бы вот оттуда сверху был такой, а он заслужил это. то его поступки отвечали той болезни, которую он имел. Плохо поступает его, Бог наказывает. Вот такой взгляд оттуда, на то, что происходило, сверху как бы, человеческими глазами. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Ведь он был сокрушен. Это ему просто так не прошло. Его сокрушили. Он не оделся легко. Наказание за благополучие наше на нем. Ну, мы живем, ходим на работу, там, кто в футбол играет, то картины пишет. Благополучие наше на нем. Ранами его исцеляемся и мы. Дальше седьмой посыл говорит следующее. Вот, притеснен и измучен он был, не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца безгласая, предстригущим ее, не открывал рта своего. В этом пасук овца сказано два раза. И еще идет примешение Бен-Йосеф. Зачем два раза? А вот здесь еще и Голгулифки. Вот они оба вместе. И там вот, на заре как бы, Ривка поила, ее было, он пошел на мизбеях. В конце, он вот в конце, что мы читаем пророка. Это исправление греха Хавы и Адама. И за это заплатили. Когда это была Господь в последнем, там разные периоды были. И на каком-то этапе физической боли уже, в общем-то, практически не было. Была какая-то другая боль. И сильно страдала, плакала. Вот она спрашивала меня, это не только вопрос был, а полустенание. Почему мне так? За что мне так? Я людям всегда делал хорошее. Ту фразу она повторяла. Я же людям делала всегда хорошее, старалась делать хорошее. Почему мне так? Что мне так? Глубокое страдание было у человека. Рамхаль объясняет, что не только Ривка, конечно, исправляли хэт Хава. Большие души женщин в Исраиле, они вот несли на себе вот эту обязанность справляться. Грех Хава. Я знаю, у меня никаких сомнений, что она была из тех. Это ответ. Это не просто за поколение я или за поколение я. Это гораздо глубже уходит. Вот за что ты страдаешь. Там Ганей, когда они это сделали, провинились. А мы должны расхлебываться. Она была из тех, которые расхлебывали. Но какое-то другое страдание у нее. Я уже говорил на каком-то занятии, что я к ней пришел, спрашиваю, как тебе? Неважно, а что с тобой? Душе невысоко. Душе невысоко. Это вот ее мука, душе невысоко. В другой раз, вот там же, на том же крыльцо было большое, там, ее вывез туда, посмотри на небо. Она уже почти не видела ничего. Твои глаза смотрят, и вот на губах тень улыбки. Не улыбка, а тень улыбки. Душа улыбалась. На губах и какой-то свет улыбки. Увидела небо. Синее небо Израиля. Откликнулся на это. Какое-то духовное страдание было. И дальше пойдет тут на следующих занятиях речь, какого типа это было страдание. Почему вот именно то, что с ней произошло, это действительно восходит туда, к греху Хавы. Про это будем дальше говорить. Дальше, когда мы изучали эту тему, в частности этот отрывок, я говорил о том, что вот в Акейде произошло следующее. Когда, как спросил у отца, где же Се, для овца, для жертвоприношения, Алукин найдет для Себени, мой сын, на Мизбеях, что случилось? Значит, сам Исхак выжил, но был Корбан вместо него. Корбан был. У меня такое подозрение, что вот в конце оно так и получилось, по-видимому. Я не могу точно сказать, естественно. Но, по-видимому, вот Мишель Бен-Йосеф, он таки выживет, но это очевидно. Зоэр, гитаризм говорит. Но вот Ривка нет. Там на Безбеях овца пошла на заклание. И пророк тоже говорит про двух. Ну, такое же личное отступление большое. Когда я был в Америке были, там была у меня крайне тяжелая болезнь. И она сделала определенную вещь, чтобы меня спасать. Такая вещь я уже говорить не буду, конечно, из другой области. Но вот она повторила то, что Ривка, по отношению к мужу, жертвовала собой. Ну хорошо, сейчас мы остановимся. Ну вот мы сегодня писали портреты, надеюсь, вместе писали. И будем продолжать в следующий раз. Какие есть вопросы художнику? Где же художница? Ну хорошо, всего хорошего. До следующего раза.